летом навстречу.
Не случайная встреча.
И странно разойдемся.
Уважаемые радиослушатели, начинается прямой эфир на радио «Томский благовест». Передача «Неслучайная встреча». Мы сегодня говорим о национальном вопросе и о вере разных национальностей. И, соответственно, о том пути, который прошли исторически эти народы для того, чтобы стать христианскими народами, в частности. Хорошо. Я сейчас представлю, прежде всего, наших гостей. Пресвитер церкви ЕХБ на Алтайской 31 Владимир Нефельд.
Здравствуйте.
Пастор церкви «Возрождение» Алексей Исупов.
Добрый день.
И тоже церковь Возрождения представляет Вячеслав Федянин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня поговорим о том, как разные народы в разные времена приняли Христа, какие выводы сделала история этих народов, соответственно, стали они в полной мере христианскими или, так сказать, просто унаследовали какие-то вещи, связанные с этой великой верой, о том, как национальность рассматривалась и в Ветхом, и в Новом Завете. У каждой нации свой путь к Богу, и в Библии об этом говорится, что Бог так расселил нации, чтобы каждый искал, не найдут ли они, хотя он индалеко от каждого из них. То есть в Библии есть по национальному вопросу очень много цитат, много говорится и не только об евреях, но и о еленах. И вообще говорится, что для Бога без разницы, что еврей, что елен. Елен в то время так греки назывались. Соответственно, это была такая главная национальный язык того времени, греческий язык, ну, язык Нового Завета на самом деле. Итак, мы с вами говорим сегодня о том, как национальный вопрос влияет на нашу веру. Мы, люди Российской Федерации, много национальные, но, тем не менее, поговорим в основном о русской ментальности или о российской ментальности. Вот для этого мы с вами и обращаемся в прямом эфире. Вы можете звонить по этому поводу 23-50-03. Мы с удовольствием послушаем о вашей точке зрения. И влияет ли ваша национальность на вашу веру? СМС-портал 8-909-543-50-03, 8-909-543-50-03. И WhatsApp появился у нас 8-923-434-2020. Мы уже делали одну запись по этому поводу с разными представителями христианства в городе Томске и говорили о достоевщине, о жажде страдания. То, что вот русский народ, вот ему только дай какую-нибудь идею, он очень романтически, он будет за коммунизм страдать, там, за черта лысого, в общем, только дай ему пострадать. Второе мы говорили в этой передаче. Вы можете найти ее, кстати, на нашем сайте radio-blagovest.ru на главной странице в разделе «Культура». Так и называется «Русский культурный код. Достоевщина, романтизм и авось». Знаменитые три качества русского народа. Но на самом деле их очень много, конечно. Этими качествами, так сказать, все не исчерпывается. Владимир Нефельд, я знаю, что вы наполовину русский, наполовину немец. Ну и фамилия, соответственно, немецкая. Вы, знаю, были в Германии. А мы много говорили, кстати, вчера о Германии в записи этой передачи, потому что у них тоже есть свои качества. У них не авось, а наоборот такая очень дотошность, я бы сказал, да, и верность и неторопливость, я бы так выделил. Ну, а у нас, вот коми, финны, я коми, значит, такая стеснительность. Вот каким образом эти национальные качества, ментальность влияет на то, что человек способен выполнить заповеди Божьи и вообще уверовать? Владимир Нефельд.
Ну, вот конкретно наши предки... Это было 300 лет назад, когда вот Екатерина II, да. Она пригласила вот именно меннонитов из Голландии, да, угу. И почему они видели, что они такое направление брали.
Ну, это... будучи немкой, она понимала в немцах, да, что такое хохдойч, пландойч.
Да, сельское хозяйство развитие, поэтому им давали земли здесь и давали подъемные, поэтому вот наши предки, они сюда приехали.
Поволжье, Украина.
Да, Поволжье, угу. Украина, наши были на Украине, наши предки были, да, до 1904 года, да, потом опять здесь стали давать на Алтае земли, и они переехали сюда, потому что на Украине там уже, ну, такое было перенаселение, они переехали на Алтай. И вот в 904 году они стали жить на Алтае. Ну и потом, конечно, их сослали вот уже в Васюган, когда было это время раскулачивания. Ну, какая у них была, я думаю, это не слишком какой-то разброс, вот их вера, в чем она проявлялась, да? Во-первых, они были такие люди, ну, трудяги, то есть они
трудились.
То есть они ценили землю, ценили, да, то есть у них, вот если они строили дома, они до сих пор там на Алтайском крае, они действительно такие очень хорошие дома, там они побеленные такие, ну, действительно...
Ну да, аккуратность, порядок.
Аккуратность, порядок, да, то есть это вот их характерность, да. И в то же время даже вот здесь, в России, они не просто вот как бы вот как растворились, ну, как мы знаем, что как она православная была, да, вот это в основном. Хотя и в России были вот такие движения, как молокане, да. Вот, но у них вот это было, это вот они регулярно собирались, вот почему их прозвали штундистами, да, то есть это они проводили библейский час.
А слово немецкое «штунда час».
Да, «штунда час», то есть они вот изучали Писание. Я думаю, вот и вообще вот в России, почему в России началось вот это движение, ну, поиск Бога, не просто там противостоять против какой-то, допустим, установившейся, ну, религии, мы так скажем, да, а именно вот именно чтение Писания, они осознали, что вот это происхождение, они не собирались никаких реформ делать. Просто они потом осознали, что крещение должно быть взрослых, да, что поклонение иконам – это не соответствует Писанию. Поэтому их просто сразу на них, ну, воздвигали вот эти гонения, их, так сказать, вытолкнули из, ну, из общества, да, как в отдельную, что они вот обособлены, там стали их называть там немецкая, не наша вера. Да. Но, по сути же, какая разница, в какой стране, да, вот приблизительно там, вот там был лорд Ридсток из Англии, приехал в Санкт-Петербург, да?
Это первая волна евангелизации, да.
Значит, мы видим, он же тоже, он не хотел бы там что-то изменить в России. Просто они собирались и изучали Писание. Почему и началось вот в Санкт-Петербурге такое движение, когда там очень уважаемый там граф Пашков, там Ливин, эти вот такие люди знать, и насколько вот они осознавали, что вот там простые рабочие вместе сидели с такими людьми, которые там, у него много имений было у Пашкова.
Ну да, да. Первые евангельские собрания в Петербурге проходили в мощных таких залах, красивых очень дворцах.
Поэтому здесь вот, ну, какая вот сказать, вот национальность и вера, да, я думаю, все-таки вот, если нам Библия говорит, послание Иуды, подвязаться за веру, однажды преданную святым. И вот что говорят вот историки даже вот об этом человеке, вот Ридстоке, да, то есть это же знать, что он был такой, описывает его, он был такой неуклюжий, он не был красноречивым. А вы знаете, а вот именно Дух Святой действовал, и вот эти люди, они осознавали нужду в Боге.
Интересно, вообще он знал русский маленько? Немножко?
Он плохо говорил.
Плохо, да, я думаю, он говорил на английском.
Нет, ну там, видите, он же...
Ну, знать, там, да, она знала язык.
Да, они обычно французский разговор, но у них был язык, вот, ну, в то время в России, да. Вот, поэтому, и вот, знаете, он удивлялся, почему вот эти люди вот такие, почему они решили каяться, почему они, то есть, ну, он не красноречивый человек, а почему вот происходило это событие, то есть для многих вот историков, да, которые описывали вот этого человека, конкретно Ридстока.
Но, смотрите, видимо, он вовремя появился, была жажда.
Да. Значит, ну вот, смотрите, в Англии, потом, значит, если на Украине, это были вот эти штундисты, да, потом Северный Кавказ, там тоже, значит, и видите, это же было 1800, когда начало книгопечатания в России было. То есть, когда людям досталось вот это священное писание, не просто, вот смотри, сейчас мы говорим как условно, ну, традиционно, допустим, люди приходили просто в церковь, вот, и они, в общем-то, там, ну, как там говорит там один это, писатель, описывает, значит, идет девушка, ну, вот, значит, из церкви, ну, и там молодой человек ее останавливает, ну, Маришка, ты куда пошла? На танцы. Ну, говорит, а как же, ты же из церкви идешь, ты идешь на танцы. А батюшка сказал, а с Богом, Маришка, он благословил нас. То есть, видите, значит, мы видим какой-то вот такой традиционный опыт, да, то есть мы видим, он не всегда правильный. Если люди потом, а он говорит, а слушай, а Мария, она что, она на танцы ходила, Мария? Она говорит, ну нет, наверное. Ну а почему ты-то идешь на танцы? Так что мы видим, вот то, что есть в какой-то Но культуре это не значит, что это есть позволение в Библии, что мы можем так делать. Угу. Не значит, что Библия, она, ну, буквально везде нам такие запреты ставит, это нельзя, но мы должны, Библия нас призывает, познавайте, что есть воля Божья, какова вот воля Божья. Поэтому, ну, вот конкретно даже наши предшественники, да, то есть они, ну, они были пацифисты, да, то есть
да,
они...
Да, меннониты, да, они в армии ходили.
Да, угу. Они отказывались даже вот оружие, чтобы вот да, да. Такие они принципы исповедовали.
Ну что ж, мы говорим сегодня о национальном вопросе в связи с верой. Алексей Исупов, вы вчера уже присутствовали на этой программе, поэтому вы знаете, о чем мы говорили, но я надеюсь, что наши радиослушатели сами зайдут на страничку radio-blagovest.ru и в разделе «Культура» найдут программа «Русский культурный код», «Достоевщина, авось и романтизм», а мы поговорим о некоторых других аспектах. Вот, например, в ивановских общинах, в частности, вот в вашей общине Возрождения, есть национальный опрос, то есть у вас есть люди, которые, ну, допустим, других национальностей об этом заявляют или каким-то образом, или вообще все россияне, вот Сибирь на Сибирь?
Ну, здравствуйте еще раз. Да, я вчера был на программе, как бы, и примерно мы вчера разговаривали о Достоевщине, о Достоевском, о многих таких идеях.
О ментальности, да. Да. Любители пострадать.
И к тому же я все-таки еще отношусь к тем людям, кто знает, что Достоевский ФМ – это не радио, это человек.
Но... Фёдор Михайлович.
Да, Фёдор Михайлович. И поэтому вот у меня мнение... ну, такое сложилось в результате, может быть, своей жизни, чтения Писания, что все-таки национальность, сама по себе национальность, она имеет вторичное. Она, конечно, имеет значение, потому что все-таки национальность определяет там, тип мышления, там, каких-то действий, взгляды на жизнь, там, каких-то норм там, моральных, отличающихся от других национальностей. Но все-таки... Но если мы читаем, допустим, Священное Писание, там в Деяниях написано, что в день Пятидесятницы
да.
Там собрались всякие-всякие национальности. Там не были именно
только евреи. Парфяне, египтяне,
там,
да.
Там, конечно, были и евреи, жители тех мест, которые там назывались, но все-таки там было очень много разных национальностей, примкнувших к вере
евреев,
да, то есть к иудаизму. И потом есть история про Филиппа, который пристал к колеснице эфиоплянина, то есть он тоже примерно там был, да, и как бы мы понимаем о том, что на тот момент в Иерусалим собирались люди, чтившие Бога из разных национальностей.
Ну, по крайней мере, на Пасху, да, великий праздник.
Да, и все-таки, если говорить о Библии, там есть, конечно, разница между иудейским миром и эллинистическим миром или языческим миром, да, то есть он делит это. Для еврея вообще, когда Иисус рассказывает притчи о том, там о Царстве Божьем, там, и еще о чем-то, и он говорит, когда, допустим, там, вот, раб, он не сделал чего-то, он говорит, бросьте его во тьму внешнюю. То есть для еврея всегда была тьма внешняя, в принципе, это за пределами еврейского
это
мира.
Это мир гоев, да.
Да, мир гоев. То есть, все-таки, ну, опять же, русское слово «изгой», да?
Да, 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 кстати.
Как оно, откуда оно пришло? Именно из этого понимания, что все, что не связано с еврейской общиной, это изгой. То есть, это там тьма внешняя происходит. И, в принципе, неважно, в какой ты национальности там находишься. То есть, как бы для еврея одно и то же. Кто ты, русский, ты немец, француз и так далее. И все-таки вот эллинистический мир, когда нам Писание говорит про эллинистический какой-то мир, это все все-таки был, это люди были разных национальностей, но объединенные неким способом мышления и каким-то общностью. Допустим, там многие знали из них греческий язык.
Да, да.
То есть это было распространено, и вот эта идея греческая о том, о чем вообще мечтал там Александр Македонский, да, то есть сделать вот мир
единым.
Таким единым и свободным, то есть как бы в каких-то греческих пониманиях свободы.
Ага.
То есть вот это был такой мир.
И да, он считал, что у него цивилизацию, он покорял парфян и прочих для того, чтобы убрать варварство, как он считал. Да, это правда.
Да. Угу. Но если сегодня посмотреть, допустим, на мир, да, то есть как там, Пака Романа, да, есть Пака Американо.
Да, да, да.
То есть сегодняшний Пака Американо объединяет английский язык, да, Мы сегодня вот перед передачей разговаривали на то, что многие разговаривают на английском языке. Но все-таки они, у них национальность-то разная, то есть и французы, и англичане, и немцы, там, и другие национальности, объединенные Европы сегодняшние, да, но они все равно национальность у них разная. Но они объединены вот какой-то идеей.
Ну, плюс интернет, это тоже англоязычная такая штука.
Ну да, то есть у них все-таки есть какая-то общность. Ну, Россия всегда тоже себя каким-то образом отделяла и говорила, что вот у нас вот есть
Третий
русская
Рим.
Общность, да, то есть некая такая, которая тоже объединяет разные национальности, и в том числе, знаете, я один раз столкнулся с такой интересной, на мой взгляд, штукой, мы сидели в кафе, ели, это было кафе узбекское, и там человек, который раздает, у него там видео, боксерского поединка Кличко с кем-то, говорит, и он своему говорит, смотри, говорит, наш там борется, наш там бьется. И мы так с другом так поговорили, то есть таджик говорит про украинца, что он наш.
Находясь в Сибири.
Да, находясь в Сибири, как бы.
Ну, это еще остатки СНГ, остатки СССР, конечно.
Да, кем он себя считает, поэтому...
Но все равно, раз живет в России, как бы мы, живя в России, всегда себя ассоциируем с этой великой нацией.
С одной стороны, да. Национальная тема – это вот хочешь поругаться, как говорится, с кем-то, затронь национальную тему.
Так.
То есть с чего в 90-м началось развал Советского Союза там, в конце 80-х? Именно с национальных вопросов. То есть, если мы сегодня
Были конфликты, да.
Если мы сегодня будем делить церковь еще на национальные вопросы, кстати, сегодня я сталкивался с такими вещами, вот мы сегодня говорили про Алтай, вот, кстати, на Алтае я сталкивался с такими вещами, что священнослужители, некоторые пресвитеры говорили, что мы же вот алтайцы, нам надо вот алтайскую церковь.
Ну, поднять нацию.
Не то, что нацию, а именно в церкви, чтобы были алтайцы.
А, даже так.
Да, то есть некий такой национализм, ну, не в крайних, конечно, проявлениях.
Вы знаете, я в Коми вот тоже встречал, о Великой Коми. Вот сейчас говорят о Великой Армении. А Великая Коми, тоже можете представить, небольшая нация, меньше миллиона населения, но территория огромная на Северном Урале. И, вот, и я встречался с таким понятием. Ну, он не агрессивный такой, но тем не менее, вот мы ущемленная нация, нас угнетали тысячу лет. В общем, это всегда бывает. Ну, это да, уже политика, мы не будем туда идти. Мы занимаемся чем здесь? Мы говорим о том, насколько это способствует нашей, так сказать, христианской идентичности, или это вообще такая вещь, которая вообще против струи общей. Пожалуйста, с нами сегодня еще из Церкви Возрождения один человек, Вячеслав Федянин. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
Ну, вы русский человек, так понимаю, да?
Да, да.
Вы себя как такой коренной россиянин воспринимаете, русский человек. Вот вашему верованию и верование вашей, может быть, семье, не знаю, родных, близких, друзей, каким-то образом это мешало? Вам вас не смущало, что, ну, Иисус еврей, допустим, примеру говорю, ведь бытовой антисемитизм никуда не исчез. Слава Богу, его нет в СМИ, но в жизни он встречается.
Ну, знаете как, я, то есть, родом 60-х годов, еще при коммунизме,
да, так сказать. Вы интернационалист, как и я.
Все происходило во времена коммунизма, и мои родители были абсолютно атеистами. То есть, отец у меня ученый, мама, так сказать, рабочая, и они больше придерживались. Да и я и сам тоже, мы верили и в коммунизм, так сказать.
Да, я верил.
И, так сказать, я даже радовался, когда смотришь передачи, там показывают, что вот там на Западе где-то там они все бастуют вечно там, что-то у них там, значит, у них там безработица там, они все там какие-то голодают, ну, показывают все самое худшее, и ты думаешь... Как здорово, что я живу в коммунистической стране, так сказать, и ты искренне этому радовался, носил пионерский галстук, там, комсомольский значок и прочее, то есть вот эти все атрибуты. Но потом, когда, конечно, уже я начал сталкиваться уже, так сказать, реально с жизнью, так сказать, и, ну, это полная тьма была, так скажем, духовная. Это, представляете, я в 91-м году я уже уверовал в Бога и не знал, как мне надо верить, понимаете? Я не знал, что мне надо. Это, с одной стороны, ужасно и прекрасно одновременно, сразу, понимаете, что я уверовал, я лично обратился к Богу, я даже как бы своего рода такое общение там было с Богом, да, но что мне делать? Как мне быть дальше, что мне нужно делать, я не знал. Я приходил в православный храм, я пришел, посмотрел, ну вот иконы, все такое наружнее, а для внутренности я ничего не получал. Я как пустой пришел, я так и ушел. И это происходило до тех пор, пока я не встретил христиан веры евангельской. Значит, это были те люди, которые тоже бывший криминалитет, так скажем, которые там занимались. Ну, в общем, так скажем, на квартире собирались люди так. криминального уклада, так скажем.
Так.
Значит, криминально. Да. И я туда пришел, я-то думал, я как обычно, мы при, ну, значит, это самое, пришел туда, они, значит, они все стали верующими, они мне говорят, все, Слава, мы стали, раньше там наркоманы по углам валялись, а тут я прихожу, они сидят, значит, это самое, и все, говорят, мы стали верующими. И мне это стало интересно, то есть, вот, и когда я начал с ними разговаривать, я тогда понял истину, так сказать, веры, что это такое, как поклоняться Богу в духе истины, понимаете, то есть, не просто что-то наружнее такое, а это должно проникнуть в сердце человека, да, то есть, это должно произойти рождение свыше, о котором говорит нам Христос, что должно родиться вам свыше, и не войдет в Царствие Божие тот, кто и не увидит его, пока не родится свыше. Вот это нужно, я считаю, каждому человеку. Это нужно каждому человеку, семье, нации, я не знаю, то есть любой какой-то...
Сейчас мы сделаем тест. Вы вчерашнюю передачу не слышали, Слава, поэтому мы сделаем тест. А вы не помогаете, кто был. Вячеслав, вообще в вашей душе есть такое понятие достоевщина? Вы любите страдать? Вы когда какие-то неприятности, вы так раз-сразу стимулируете, о, как здорово, жизнь интересная стала. Или вы такой человек позитивного мышления?
Нет, оно, конечно, присуще. Ну, если сравнивать с самим собой, да. то, конечно, это человеку, я думаю, это присуще. Если он накачан, как сказать, или подпитан какой-то некой идеей такой, да, то я не знаю, будь это коммунизм или за Христа там, или еще, ну, за какую-то такую мощную...
Идти на прорыв.
Да, на такую мощную идею, за которую ты бы как бы готов жизнь положить свою там, к примеру, я не знаю... Это есть, это такое...
Вот почему я всегда говорю, что лучшие христиане в России и в Израиле. Они всегда готовы положить жизнь, желательно не свою, но, в общем, положить жизнь для того, чтобы что-нибудь победить. А русская авось. Помните, у нас были авоськи? В карман положил, но вдруг помидоры попались. Купил, не попались, тоже не видно. Русская авось, такая непредусмотрительная жизнь одним днем. В Евангелии так и сказано. Живите одним днем. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Вот эта жизнь, ну, наша советская, да и сейчас, жизнь... так сказать, в непредсказуемой истории, в непредсказуемой действительности, это скорее плюс вот, национальный или, так сказать, минус?
Ну, как это трудно сказать, плюс или минус, но он тоже присущ.
Да.
Присущ, но это в данный момент, как говорится...
Параллельно,
то,
да?
Да, то есть, может, это мы не знаем. Ну, как сказано, прям в глазах человека путь его, но
да,
он
да.
может привести, ну, не всегда он приведет тебя к правильным, так сказать, целям. Поэтому мы не знаем, что в какой-то момент это может быть хорошо, а в какой-то момент может быть плохо.
Ну и последний романтизм. Все мы романтики с большой дороги, все мы строили коммунизм, вот я с вами полностью солидарен. Я, вот смешно сказать, была передача «Ленинский университет миллионов». Я его смотрел в 16 лет. Ну, что бы там можно было смотреть? Собирали до утра философии, разбирали о том, как победит коммунизм, скоро ли это будет, там какие-нибудь еще вещи.
Да.
Я это смотрел, это было ток-шоу того времени. Сейчас, конечно, смешно, но тем не менее, романтизм, свойство жить не только материальным. Ну, в мире, да, вот все видят, они все время вниз глядят. Много материального, да, а поднять голову на какие-то новые вершины, вот это, мне кажется, тоже присуще русскому.
Конечно, конечно. То есть, вот это вот какие-то некие идеи, да, светлого такого будущего, к которому ты стремишься. Я же маленько все-таки застал нечто такое хорошее. То есть, вот эти стройотряды были.
Прекрасно.
Мы ездили, там вот эти куртки все разрисованные. Значит, все, трудишься, работаешь до тех пор, пока ты уже идешь. То есть, встали, еще темно, идем с работы, уже темно.
Уже темно, да.
И так еще заварили там... поставили костер, заварили два ведра чая, 80 человек попили все чай там на баянах, на аккордеонах и прочее, понимаете? И это так весело, и ты идешь спать только уже там глубокой ночью, а в 7 утра уже надо подскакивать. И то есть, и тебя это двигало, ну, как сказать, потому что ты, ну, в какой-то мере верил, это интересно, это здорово, когда все вместе, плечом к плечу, все сидят, знаете, гитара там.
Да, Слава, а сейчас такая атомарность, каждый за себя, заперся, за железной дверью.
Да,
и
да,
вообще
да,
никого нигде
да,
не видно.
Да, это есть такое. Ага. То есть, и в то время... Но, с другой стороны, все вот эта душевность и вот эти человеческие, так сказать, моменты, ну, назовем их так, конечно, оно, как сказано, Бог исполняет радостью, весельем сердца
да?
наши. Да?
Да.
Вот. Но это не приносит тебе полного, так сказать... полного, так скажем, полной удовлетворенности, которую ты, как человек, должен получить, потому что у тебя есть дух, потому что в человеке существует некая субстанция, называемая mm-hmm. дух, и mm-hmm. она пустая, если там нету Христа, понимаете? Вот в чем дело. И это все равно человечество без Иисуса Христа идет. Это, во-первых, это тьма, это mm-hmm. тьма, а во-вторых, она ведет, ну, в никуда, это дорога в никуда.
Спасибо. Ну что ж, это был Вячеслав Федянин. Вы слушаете передачу «Неслучайная встреча», посвященную национальному вопросу. Звоните 23-50-03, прямой эфир, смс-портал 8-909-543-50-03 и WhatsApp 8-923-434. Возвращаемся к нашему вопросу по поводу национального аспекта и выполнения заповеди. Вот в настоящее время я знаю, вы ездили, ну, не сейчас, а вот как-то однажды вы ездили, ну, в Германию, да? Вот я знаю, что там очень до сих пор большая религиозность. У меня знакомый живет в маленьком городишке недалеко, где-то около Баварии, там, на юге. Он говорит, в нашем городе 63 тысячи человек. Ну, топки, можно сказать, да, вот, а если по кузбасским меркам, да, или Асина. В ней, говорит, более 8 церквей, и в каждой почти 500 человек. Это он говорит только об евангельских церквях. Еще наверняка это Бавария есть, и католический костел наверняка есть, и православная какая-то церквушка. То есть, в общем, я так посчитал, 9 на 500 – это уже 4,5 тысячи. В общем, это довольно большая религиозность. Вот ваше ощущение, Германия сохранила вот эту религиозность свою, которая всегда славилась, или сейчас это уже такая светская насквозь страна?
Ну, оно же, вот, допустим, нету таких ограничений, да, допустим, как у нас, ну, к примеру, вот в России сохранялось во время mm-hmm. Хрущева, Брежнева, да, да. да, определенное давление, даже процессы определенные происходили, где-то давали сроки только лишь за то, что там, допустим, вели воскресную школу, да, что запрещено было законом воспитание детей.
Mm-hmm.
То есть мы видим, это не один был такой процесс. То есть в этом плане в Германии, конечно, там намного больше свобод. И даже там, допустим, к примеру, налоги на церковь даже угу. собираются в организации. Ты работаешь, и ты там сразу платишь на церковь.
Ну, заявляешь
налог.
Свою веру. Да,
да. свою угу. веру. И, то есть, значит, мы видим, что это на таком, на свободном уровне, да. Просто когда стали вот там образовываться вот эти мигрантские церкви, uh-huh. то они уже стали свободные церкви, они уже без не на производстве, а сами стали платить налоги.
Uh-huh.
Ну, просто по таким той информации, которая есть, да, что ну, там же разные движения есть, да,
ну,
там
да.
католические, протестантские,
да, да.
там католические, там и значит, там 400 храмов, они перестали посещаться, и просто там стоял вопрос передать их просто...
Это, видимо, традиционные, видимо,
традиционные, да,
лютеранские, католические, да.
да. Угу. Их просто передать там для, ну, там или клуб, или там еще какие-то мероприятия, что, значит, люди, ну, вот так вот, как бы, скажем, номинально угу. они вроде стают религиозными, да,
угу.
Ну, допустим, даже взять вот в нашей стране, да, как бы вот люди, многие себя считают, что они как бы, они как православные,
uh-huh,
да.
Uh-huh.
Ну, они считают православные, почему? Потому что они родились в России.
Ну, крестились в детстве, да.
Да, может uh-huh. быть, крестились, и практически, а когда опрос шел, допустим, а сколько конкретно людей посещают церковь?
Uh-huh.
Оказывается, уже не 80%, а 4%.
Ну, на Пасху, да.
А потом говорит, а сколько человек читает Библию? Еще уменьшается количество вот этих людей, которые сами изучают Библию. Поэтому, я думаю, вот эта пропорция, она и в Германии вот эта есть номинальность, да, вот такая, что они себя причисляют к какой-то церкви, допустим, да, но чтобы вот такая вот была, ну, такая посвященность, вот искренность, как моя дочь, значит, на работе, работала в больнице, там, в детской больнице, да, и у нее там, когда время есть, обед, она читает Библию. И там те сотрудники, где они считали, ты фанатичка. только за то, что она в личное время читает Библию, они считали, что не надо, просто достаточно причитать себя к какой-то церкви, зачем Библию читать. Поэтому, я думаю, и надо увидеть вот это, как бы, искренность человека, насколько он хочет выстраивать свои взаимоотношения с Богом, да, насколько он хочет действительно покаяться, вот, исповедовать, практиковать в жизни, вот.
Ну, вы же пастор с многолетним сроком, вот вы были в этих эмигрантских общинах евангельских. В целом это живые такие общины или такие уже тоже вымирающие, как и традиционные?
Нет, там, конечно, они такие большие общины, да. То есть конкретно...
У них красивые дома молитвы или...
Большие, да, да, большие дома молитвы они строят, да. Ну и, как правило, они вот пытаются все-таки вот этот, как бы, российский, вот, ну, вот они коренные, вот эти церкви, и российские, ну, вот
они
эти,
отдельно, да?
Эмигрантские, как правило, они, ну, не, не контачат, да. Поэтому они, ну, где-то там сохраняют даже русский язык, на русском языке они проводят богослужение.
Тут они были немцы, там они русские. Вот видите, какой большой интернационал.
Хотя дети там и говорят, допустим, уже на немецком, уже они там почти не понимают русского языка.
Надо же. Хорошо, мы говорим о национальном вопросе. Алексей Исупов, пастор церкви Возрождения, сегодня с нами. В целом, вот если взять все аспекты, так сказать, вот нашей современной русской действительности, русской жизни, наши привычки, наши манеры, наша, не знаю, там какая-то другая ментальность, это скорее то, что способствует нашему уверованию, или то, что резко противоречит? Вообще Россия, она, как вы думаете, вот человек верующий, она по Христу живет, или она живет по Антихристу, по дьяволу, не знаю, или просто сам по себе как-нибудь там своим боком идет? Как бы вы оценили?
Да, я бы оценил, живет она как попало. Просто вот я недавно имел какое-то, можно сказать, радость или удовольствие смотреть передачу Соловьева, и там один человек рассказывал, о чем, как надо что сделать, и в конце его спросили, а зачем это все надо? Говорит, да я не знаю. То есть вот как это можно объяснить человеку с, допустим, там,
их
с каким-то английским или немецким каким-то менталитетом. То есть человек умный, достаточно образованный, там, занимающий посты, он представляет себе какой-то план и в конце говорит, а зачем это надо, я не знаю. То есть, ну, это разве можно назвать нормально?
Ну, это и есть на авось.
А для России это нормально.
Да, это и есть авось.
Я сегодня был там по делам, и человек у меня встречает и спрашивает, ну что сегодня будем делать? А я помню же нашу вчерашнюю передачу, я ему говорю, не знаю, как получится.
Ну да, кстати,
поэтому,
да.
Поэтому вот Христос же говорит в некоторых вещах, что, в некоторых словах, что вот вы говорите, завтра пойдем там и будем торговать там, и так далее. То есть какие-то планы уже нарисовали для себя. То есть он говорит, а я приду завтра там, возьму душу твою, и что ты будешь делать? То есть некое полагание на Бога, я думаю, даже заложено вот в нашем русском менталитете.
Ага.
И вот брат сегодня рассказывал про то, как девушка шла из храма на танцы и говорит, мне батюшка благословение дал. Но откуда это взялось? Почему она не сама приняла решение, а то, что вот была послушна, то, что сказал ей батюшка? И я думаю, что если бы у нас в России не было революции 17-го года, что произошло, к сожалению, то у нас бы, ну, как бы понятно, что история не имеет сослагательного наклонения, но я думаю, что... А все это произошло, по моему мнению, только из-за того, что... Вот представьте, большая часть русского народа были вот так вот послушны, то, что сказал батюшка. То есть если бы батюшка говорил нормальные вещи этим людям, которые послушны были. То есть представьте, как Россия могла бы вообще, ну, подняться в мире, наверное, как это назвать еще?
Да.
То есть вместо этого говорили другое. Поэтому Россия опускалась все ниже и ниже. В конце концов, можно было уйти на каторгу за проповедь Евангелия.
Да, это убивали, разве нормально? Убивали миллионами.
Поэтому вот, как говорится, маемо шо маемо, да? Как говорят не совсем русские, как они считают сегодня.
Ну да, вы видите, вы очень глубоко копнули, я никогда об этом даже не думал. Действительно, люди уважали клир, и если бы клир говорил бы такие вещи, которые соответственно Евангелию, да, то это было бы здорово, но этого не случилось. То есть есть некая ответственность клира того времени наверняка.
Да, я думаю, что и сегодня, если
и
бы...
Сегодня есть.
И сегодня, да. Если бы, ну, большая масса, все-таки Россия смотрит в рот, да, ну, как бы вот, православному священству. Если, mm-hmm, вот, дай бог, сегодняшнее православное священство, оно как бы примет вот позицию какую-то такую, чтобы нам учить людей, чтобы как вообще, кто такой Бог и что он дает, и как нужно вообще себя вести, чтобы не было такого, что все ходят, все причисляют себя к какой-то церкви, но только номинально. То есть все-таки хотелось бы, чтобы, как сказал вот Вячеслав, чтобы в душе и в духе был Христос и руководил этим всем делом. Поэтому национальность в этом смысле, она, конечно, им дает какие-то определенные преференции.
Но нигде нет такого понятия «народное, наверное, богословие». А в России же оно есть. Есть богословие, целая наука, институты и кафедры, а есть народное богословие. Ну, про провода все слышали, там про какие-то такие, угу, еще прочие басни. В Библии же сказано, что в последнее время люди будут верить басням. Вот оно наступило практически. Если послушать, что говорят не только бабушки, а вполне себе люди на Ютубе. Боже мой.
По поводу басни мы все-таки как бы с еврейским народом-то никогда не сравнимся, я думаю.
Там еще больше, да?
Там их значительно больше, гораздо, uh-huh, и так далее. Поэтому нам
не знаю,
еще
далеко. Я вот сталкивался с Борисом Романским, это глава еврейской общины в Томске, он на вашем месте сидел. Мы с ним разговаривали, он вполне обычно библейские вещи говорил, ну, кроме, конечно, молоко и мясо. Там уже началось такое народное, такое тоже еврейское. Хорошо. Вообще, я бы так сказал, есть ли такие нации, которые Христу вообще не восприимчивы? Ну, арабы, например, да? Вот у них же даже отсечение головы там казнят за христианство, если кто переходит.
Я не знаю, насколько они не восприимчивы, да, к Христу. Именно,
да,
если рассматривать того, что Христос для них вообще-то пророк.
Пророк, да.
Как бы, то, что он не сын Божий для них, допустим, да, не Бог, да, да, это одно. Но, в принципе, как бы, они-то его воспринимают. Но только не в качестве того, в кого мы с вами.
Они почитают
вами
и Мариам, и,
да, у них
Иису.
Даже есть там минарет, там, да, на который должен именно Иса, пророк,
да,
зайти.
Да. Махди.
Да, поэтому... Кто его знает, как бы, как оно там дальше повернется?
Просто, может, у них маленький такой сложный путь немножко,
все,
да?
Все же, конечно, все определило вообще наличие такого исторического момента, как крестовые походы.
А-а-а.
Откуда началось такое противоборство,
да, да,
христианства,
да, да, да,
иудейства, христианства,
да, до
13
века это вообще считалось христианским каким-то такой сектой христианской.
Поэтому,
а потом, да, да.
Поэтому почему сегодня национальность евреям можно доказать по маме?
Ну да.
По матери. Всегда, да, же мы Библию читаем,
ну,
все по отцу.
Было много изнасилований,
и,
да.
Из-за этого, чтобы не, да, потерять вообще никаких корней,
да,
и никого, ну, как бы не считать евреем, они приняли решение все-таки такое. И сегодня мы пожинаем гораздо много вот таких вот, да, плодов, да, вот того именно, что произошло в те годы.
Да. Это очень напоминает движение черных в Германии в этом году, какая-то вспышка была такая ненависти к белым. А почему? Потому что, казалось бы, они какие-то отдаленные потомки рабов, уже там седьмое поколение, уже вода на киселе, и все равно они помнят рабство, все равно помнят, что это были белые люди, хотя многие из них были вполне порядочными, например, Джордж Вашингтон был работорговцем, я недавно узнал. И вообще, там такая, кажется, больная тема. Там,
а Томас пор... Джефферсон, почитайте-ка,
да,
про него.
Да.
Он жил,
да,
вообще, сожительствовал с...
Да.
Там, с негритянкой.
Да, да. То есть это очень больная тема. У нас это крепостничество, у них это рабство. Это больная, серьезная тема. И она неожиданно взорвалась. Во время пандемии они из-за этого насилия полиции... Ну, впрочем, полиция, конечно, превысила свои полномочия, понятно, но человек-то, который был убит, это был просто вообще страшный человек. Ну, хорошо, не будем в Америку касаться, они там своими национальностями сами разберутся, у нас своих полно. Да. Мы вторая страна в мире по национальному вопросу.
И вот вы спрашивали, да, еще займу немножко эфира, вы,
конечно,
спрашивали по поводу, как разные национальности принимают Христа.
Да.
И вот я бы хотел как бы показать пример, наверное, с точки зрения вот китайцев, корейцев. Все-таки когда существовало, по-моему, в 19-м или 18-м, 19-м, по-моему, веке, вот эта вот Ост-Индская компания английская, да, в которую, mm-hmm, миссионеры ехали туда и проповедовали, mm-hmm, Евангелие. И некоторые миссионеры за всю свою жизнь, проживя там достаточно долгое время, там один или два человека всего лишь, mm-hmm, приводили, mm-hmm, ко Христу. Почему? Потому что они требовали, чтобы эти покаявшиеся люди становились ходили в той же одежде, как и европейцы.
Ну да, ментально становились
европейцами. Да, и ментайцы ментально отказывались от китайского вообще как бы наследия.
Угу.
И приехал Хадсон Тейлор, по-моему, приехал, и он так вот ходил-ходил, проповедовал, и он видит, что результатов-то нет. И он взял, подстригся, как китаец, одел китайскую одежду, и все европейцы от него отвернулись в тот же момент.
Так.
Сказали, ты вообще еретик.
Ага.
Ну, а как китайцы зато послушали его, и очень было сильное пробуждение в Китае,
и сейчас
в Корее.
Там, у меня там племянник живет в Шанхае, огромные китайские церкви.
А ведь Христос в его проповеди-то не изменился. Изменились просто какие-то как бы поведенческие нормы.
Ну, Павел об этом писал, что для евреев я еврей, для еленов я елен, я сделал совсем для всех, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Поэтому этот человек, о котором вы говорите, он поступил совершенно правильно.
Да.
Он разорвался своей диаспорой, но он приобрел коренное население Китая. Здорово.
Поэтому, конечно, если мы сегодня приедем там, в Объединенные Арабские Эмираты, там церковь собирается в пятницу. В связи с тем, что пятница – выходной день, в воскресенье все работают. И в пятницу и мусульмане отмечают, то есть проводят богослужение. И поэтому, ну, как бы, давайте сегодня приедем и будем там склонять их к воскресенью, и чего мы добьемся?
Точно.
Ничего не добьемся.
Точно.
Поэтому вот таким
вообще, очень интересная поворот темы, сегодня совершенно необычная, я даже не ожидал. Спасибо огромное, очень интересно. Ну и, соответственно, если мы сейчас живем вот в нашей ментальности, соответственно, мы должны, получается, праздновать Рождество 7-го, ну раз уж, как говорится, оно так сложилось, да, то надо 7-го отмечать, да, еще как-то учитывать вот этот вот тысячелетний опыт, да, ну, живя вот в стране, в которой мы живем, которая нам родная. Пожалуйста, Вячеслав Федянин, ваше мнение по этому поводу.
Тысячелетний опыт, вы говорите, да? Ну, я, знаете, если честно сказать, я вообще не считаю, что вот эта какая-то ментальность человеческая, она каким-то образом человека приближает или удаляет от Бога, или еще.
Ну, на примере Китая видно, что удаляет. Вот,
ну, нет, конечно, когда навязывается там или еще что-либо, но я думаю, вот, допустим, нет таких народностей, да, которые могли бы сказать, что мы как-то ближе к Богу.
Ну, это да.
Даже
это
израильский.
Ни у кого нет лицензии, да.
У Бога нету любимчиков, кроме Иисуса Христа. Это сказано, сын мой возлюбленный, он говорил о нем, вот, который исполнил волю Божью абсолютно.
Да, да.
Вот. А из народностей, так скажем, или даже просто из людей, в частности, нету любимчиков, которые, как сказать, Бог бы выдавал какую-то, как сказать, пригласительные на вечеринку, там, что вы можете так, через задний вход. Все пройдут через крест Иисуса, через возрождение свыше, через покаяние, через узкий путь будут входить в Царство Божие, понимаете? Абсолютно все. Нету таких каких-то обособленных людей, там, я не знаю, которые бы там могли сказать, вот, я с Богом чуть ли не это самое.
Ну, некоторые пытаются себя изобразить, нечто
пытаются,
подобное.
Пытаются, но это глупости. Это глупости.
Это глупость.
Все, что я понимаю так, что все, что сделано было Богом от Адама и до креста Иисуса, до его вознесения. Угу. Все было сделано ради церкви, понимаете? Ради церкви, потому что Бог однажды возжелал, чтобы наполнить небо людьми, понимаете? То есть это церковь, это невеста Иисуса Христа, которая является людьми, понимаете? То есть люди, которые открыли свое сердце для Бога, понимаете? Без Иисуса Христа это просто тьма, это смерть. Это без Иисуса Христа, это просто бесполезная, бессмысленная жизнь. Понимаете?
Спасибо. Это был Вячеслав Федянин. Вы знаете, я последний вопрос, очень коротко, если можно, ответьте. Вот я считаю, может быть, я такой экуменист, что ни национальные, и уж тем более религиозные перегородки до неба не доходят. Это люди из своих амбиций, может быть, исторические, может быть, в этом был промысел, я не знаю, я, конечно, не историк. Они понастроили тут разных царств, разных деноминаций, разных конфессий. Бывает между собой, да, даже ссорятся, и христовые войны объявляют. Но, в общем, это мелкая возня. Вот как бы вы, как человек интернационалист во Христе, или просто человек национального такого склада, ответили бы на этот вопрос. Доходят ли наши национальные, религиозные и прочие перегородки, ну, на Земле 240 стран, да, взять, около 1000 языков, только переведено на библейские, да, языки есть еще не библейские, в том числе и Шульца, не знаю, есть там Евангелие, есть, да, ну, слава Богу. Вот доходят ли они до неба? Владимир Нефельд.
Но я думаю, надо вот отделить это первостепенное и второстепенное. Да?
Давайте.
Апостол Павел, он говорил, допустим, в отношении пищи, там, празднования каких-то дней, да, есть или не есть, одеваться, не одеваться. Если, допустим, даже пусть какая-то одежда, он говорит, должно быть прилично, что не безнравственно, а прилично. Допустим, Павел пишет к посланию Титу, да, что вот какой был характер у тех людей на острове Крите, да.
Критяне лжецы, утробы ленивые.
Да, они всегда лжецы, ленивые, утробы, злые звери.
Да.
То есть вот это их характер. Один из миссионеров...
Вот ментальность критян.
Он в одном племени он проповедовал, да, и он когда рассказывал о предательстве Иуды, они так обрадовались, они стали хлопать в ладоши, им так понравилось, что Иуда – это у них такой национальный герой. Оказывается, у них предательство, это у них была норма.
Это военная хитрость.
Нет, это даже наоборот, это достоинство.
Я и говорю, да.
Да. Они там какого-то человека приглашали, кормили его, кормили, потом взяли и съели его. И когда ему рассказали, он это удивился, что насколько вот это вот перевернутое сознание. Поэтому, я думаю, надо увидеть здесь, да, что толку, если человека там переодеть в какую-то одежду, да, или какое-то блюдо, чтобы он кушал национально, одно там или другое, то есть это никакого значения не имеет.
Но... Ну, для начала написано сначала душевное,
да.
Вот те же косички, а потом духовное, то есть всегда начинается с чего-то. Павел тоже, помните, проповедовал, он же нашел-то обычный камень, а говорит, вот вы неведомы Бога, он тот самый. То есть он обратился к местным истокам, то есть если говорить о миссионерстве.
То есть, значит, мы видим, что если вот к этим людям, да, им нужно было, чтобы он пишет им, чтобы вы упражняетесь в добрых делах. Значит, мы видим, что вот это неправда, лжецы, да, ложь, то есть это как, ну, как национальный признак.
Да.
И, допустим, вот есть церкви, где цыгане, допустим, это, да. Конечно, у них вот эта вот эмоциональность другая, они песни другие поют, христианские какие-то, да.
Но красиво поют.
Да, ну, смотрите, ну, это не значит, что у них, ну, они ко Христу свои отношения...
Ну, гадать вот не бросают, так, христианки
да.
бросают,
да,
бросают
гадать.
Гадать
уже
да.
обманывать, допустим, других
да.
людей, они это перестают это делать.
Спасибо. Алексей Исупов, доходит ли наши религиозные и прочие перегородки до неба?
На небе, я думаю, что они вообще неуместны, и как бы Христос нигде не пишет, что для одних одно приготовлено, а для них другое. Он сказал, что в доме Отца моего обителей много. Это меня очень радует, честно говоря. И я уверен на 100%, что когда человек говорит, ну вот я вот родился татарином, поэтому я должен быть мусульманином, это абсолютная ложь. Потому что каждый человек для себя определяет то место в спасении, в спасительной жертве Иисуса Христа, не национальность его определяет его, а его личный выбор в жизни.
Спасибо. И Вячеслав Федянин.
Значит, вопрос по поводу... Дойдет ли до неба...
Доходят ли наши перегородки? Я русский, там, я еврей, там, я татарин.
Нет, 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 в Царствие Божие не входит, я так считаю, потому что Бог сказал так, значит, все это должно пойти на крест, понимаете? Нету во Христе ни иудея, ни эллина, ни там, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, понимаете? Только новое творение.
Угу.
Вот это новое творение, которое, значит, по образу Иисуса, по образу и подобию Божьему сотворено внутри нас,
угу.
после рождения свыше, после обращения, значит, оно должно вырасти в полный возраст Иисуса Христа, понимаете? Вот это. То есть церковь должна сегодня преображаться. Она должна оставлять то, что Богу, как он говорит, мне ваши вот эти праздники или еще прочее, в Библии говорится об этом, что они тяжелые, я
да.
не могу их...
Опротивили.
Да, они не нужны, ему нужна, понимаете, ему нужно, чтобы мы искренне его любили, понимаете, вот в чем дело.
Ну что ж, это была программа «Личная встреча», посвященная национальному вопросу. Спасибо Владимиру Нефельду, Алексею Супову, Вячеславу Федянину. Ищите нас на radio-bogoves.ru, ну, естественно, на этой волне. Счастья, любви, всем до свидания.
До свидания.
До свидания. Мы
не случайная встреча.
И странно разойдемся. Радио.